Благодать и мир вам. Давайте продолжать изучать книгу пророка Малахии. Откройте, пожалуйста. Мы в прошлый раз говорили о том, что израильтяне, народ Божий, они в сердцах думали, где этот великий Бог, где его любовь к нам, да? Они служили Богу, да, но сомневались в его любви. А без любви очень трудно, да? Очень трудно вести духовную войну, служить Богу, долготерпеть и так далее, если мы забываем любовь Божию. Да? И мы говорили в прошлый раз, что на самом деле Бог-то не изменился, Бог любит, но проблема была в народе Божьем. Они не искренне искали Бога, потеряли веру, а потом думали, что их не проблема, это что Бог изменился. Но Бог не меняется, слава Богу. Да? И Бог это... Вот если думать о маяке и корабле, маяку не нужно никуда корректировать свой курс. Маяк стоит и всем свет дает, сигнал дает. А кораблю им нужно корректировать свое плавание относительно маяка. И вот грешный человек, он так устроен, что он сомневается в истинности, справедливости Бога, то, как Бог работает в моей жизни, и начинает думать, что Бог должен как-то по-другому работать, что появляется ропот, недовольство. Но на самом деле с Богом все в порядке. Нам надо подкорректировать нашу жизнь, да? Вот так что, если мы сомневаемся в любви Божией, то, может быть, это мы лукавим. На самом деле, Бог нас любит, а мы просто позволили какому-то компромиссу, грехам каким-то, да? Вот, и мы сегодня дальше продолжаем. Бог через этого пророка обличает свой народ. И вы должны понять, что это народ, который вернулся после Вавилонского плена. И, в принципе, это, они не были идолопоклонниками. Они делали, что положено было делать, да? Был храм, было богослужение, вот, были заповеди, они по ним жили и не понимали, почему так они несчастны, почему они в таком униженном состоянии, почему у них как бы виноградная лоза не дает плод и так далее, да. И Бог послал пророка Малахии и наставляет свой народ. Вот с 6 по 10 стих Бог говорит своему народу через пророка. Сын чтит отца, и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мной, говорит Господь своего вам, священники, бесславящие имя мое? Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое или больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою? И благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал вас. А когда такое исходит рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф. И приношение из рук ваших не благоугодно мне. Вот такое тоже шокирующее обличение народ Божий испытал. Да, они хотели, думали, что Бог неверен, а на самом деле неверность в них сердцах была. В чем была проблема? Проблема была, они не благоговели перед Богом. Бог достоин уважения, благоговения, страх Господень, начало мудрости, да? Это относится к верующим Нового Завета, к верующим благодати, да? Бог не изменился в Новом Завете. Иногда мы думаем, в Ветхом Завете Бог строгий был, а теперь в Новом Завете такой добренький стал. Бог был добрый и любящий и там, и здесь, вот. Он не меняется, он не меняется. И вот такая проблема была среди народа. Они да, не благоговели пред Господом. Не было такого уважения. Вот это выражало то, как они приносили жертвы. Левит, 22 глава, со мной откройте, пожалуйста. Вы знаете, храм, напомню, может быть, кто забыл, был храм. Храм состоял из трех частей. Был внешний двор, где стоял этот жертвенник большой, где приносились жертвы, проливались кровь, которая была символом Голгофского креста. Да? Потом третья часть был сам уже храм крытый, и там он делился на две части. Было святилище и святое святых. Святилище, в принципе, каждое утро, вечер там заходили священники, а в святое святых только раз в году священник, первый священник, и то не без крови заходил. Вот. И вот этот вот храм, в этом храме, а точнее на дворе, где жертвенник стоял, там постоянно утренние жертвы должны были приноситься, вечерние, потом за грехи люди, потом кто-то дает обед Богу или просто мирную жертву приносит. Там происходили вот эти жертвоприношения, священники и левиты во всем это участвовали. Да? Но был определенный закон по поводу каких животных и в каком состоянии можно было приносить. Да? И вот в Левите, простите, еще не открыл, 22 глава, мы читаем вот это установление. С какого? Давайте посмотрим с 20 по 23 стих. «Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение». Да? Когда человек приходит к Богу, он хочет получить благословение, ответ на молитву, да? Чтобы Бог благословил его будущий урожай и так далее. Ну, много просьб, да? И вот надо было приносить жертву без порока. Да? «Если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет, или по усердию из крупного скота, или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодную Богу. Никакого порока не должно быть на ней». Дальше 22. «Животного слепого, или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу, и в жертву не давайте на жертвенник Господень. Тельца и ангса с членами несоразмерно длинными или короткими, в жертву усердие принести можешь, а если по обету, то это неугодно будет Богу». То есть нельзя было приносить, вы сами понимаете, когда пастух животное, он пытается отбирать хороших животных, чтобы у него было большое приплод и так далее, и так далее. И, конечно, это хуже будет, если животное больное, слабое и так далее, да. Поэтому, понятно, здоровые животные ценились, да. Вот. И что и священники делали, они нарушили вот эту заповедь, она была очень важна. Почему надо было приносить без порока животное? Вы можете сказать, почему это так важно? Да, правильно. А что это символизирует? Правильно, Христа, потому что Христос — это нас агнец без порока, да? Они оскорбляли благодать, они оскорбляли основное учение Библии. Вот. Ну, а этого они не понимали. Не то, что они хорошо понимали, что этого нельзя было делать. Нужно было только без порока животное. Это, они очень должны были это хорошо знать, да? Это простая истина. И вот они это нарушали, да? Здесь... И вот смотрите, и многие комментаторы говорят про такую вещь. Когда они вернулись из плена, израильтяне, прошло уже примерно 100 лет, как они вернулись из плена, из Вавилонского, они были очень бедны, они были очень бедны, да. И возможно, что некоторые приносили животные не совсем совершенные, потому что вообще других не было. Возможно, такое могло быть в начале. Потом, представляете, священник служит всю свою жизнь, и ему надо, у его задача была отобрать животное, рассмотреть там все, проверить. Мог священник раз в жизни один или два ошибиться? Могло такое быть, да? Могло такое быть. Или здесь говорится про такие, там в Левите говорится про второстепенные жертвы. Вот это было в 22 стихе, не знаю, уловили вы или нет, давайте еще раз посмотрим. Эту жертву можно было принести, которая там нога коротка. Да, 23 стих. Вот. Но, то есть как, ее бы взяли, там продали, или там на еду просто использовали, но ее бы, эту жертву не приносили бы на жертвенник, понимаете? Вот эту жертву. Такую да, но на жертвенник такая жертва не шла. То есть были вот эти первостепенные, важные жертвы, которые в законе, а были человек, я хочу вот отдать эту... овцу, там, может, на шерсть вам, там, или еще священникам, там, левитам, просто надежда. Их, они не шли через ритуальный обряд эти. Вот такую можно было. Но для жертвенника, для церемонии по закону обязательно должно быть совершенное животное. Так? Вот. Значит, что я хочу сказать. У Бога есть милость. Бога есть милость. То есть, когда они пришли после плена, у них ничего не было. Или когда там вдруг случайно там священник ошибся, это одно, да. Но, понимаете, у Бога есть милость. Но когда это переходит в правило, это уже неправильно. И Бог говорит, нету благоволения моего к вам. Вот смотрите, посмотрим 2 Паралипоменон, 30 глава. Мы всегда говорим, мы хотим знать, милостливый Бог ко мне. И нет, Бог милостив, слава Богу. И вот мы сейчас это увидим. 2 Паралипоменон, 30 глава. С 18 по 20, вот там такое событие, такое пробуждение духовное среди народа. 30 глава, с 18 по 20. Вот. Это было когда во времена Иезекии, да, царя такого хорошего. Многие из народа, большую часть из колена Ефремова, Манасина, Иссахарова, Завулонова, не очистились. Я сегодня не буду говорить об этом много. Там, чтобы подготовиться к празднику, принести жертву, там человек должен пройти определенный ритуал, очиститься, подготовиться. Да? Однако же они ели Пасху не по уставу, Библия говорит. Да? Но Иезекия помолился за них, говоря, Господь благи, да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога, Бога Отцов своих, хотя и без очищения священного. И услышал Господь Иезекию и простил народ. То есть это важное очищение священное. Но так получилось. Пробуждение, и люди хотят участвовать в этом празднике, они были не готовы. Иезекия помолился о них, и Бог это принял. Это было исключение. Да? Есть правила, есть исключения. И вот, когда народ пришел, у него Бог был милостив. Он принимал их не жертвы. Были исключения. Было не все правильно. Но Бог это принимал. Да. Теперь в книге Малахи, это превратилось в правило. Люди уже не относятся с серьезностью к законам Божьим, и они постоянно приносят нечистые животные. Да? Вот что произошло. И теперь я хочу это применить к нам. Смотрите, мы были, когда человек только спасается, он много чего не знает. Да? Бог проявляет к нему благодать. Да? Но одно дело, человек уже 10-20 лет сходит со Христом и по-прежнему не изменился. Это другое, понимаете, да? То есть у Бога есть благодать, Он очень милостивый, да, но когда Он видит неискреннее сердце, Он говорит, в этом нет благоволения. В этом нет благоволения. Бог, Бог благодати, Бог дает нам благодать, да. Но когда в какой-то вещи наше поведение уже становится правилом, да, Бог говорит, нет, это неправильно. Вот что произошло с израильтянами, да. Например, когда я только уверовал, я любил ходить в церковь на изучение Библии, Слова Божьего, да. Но, я вам скажу, когда я был только уверовал, для меня поклонение в церкви, куда я ходил, я не понимал, для чего. Для меня это было скучно. Я думал, ну когда я могу сесть и слушать Слово Божие, интересно, да. Я не понимал это поклонение, да. И Бог, я понимаю, Бог относится к молодым христианам с благодатью, с милостью. Но когда христианин уже 10-15 лет, и по-прежнему у него нету песни в сердце, да, это уже неправильно. Это уже какой-то грех, понимаете? И вот такое произошло с израильтянами. Бог милостив, да, но есть вещи, в которых надо возрасти. Когда мы не возрастаем, это уже наш грех, да, и Бог обличает. Или, допустим, христианин уверовал, он еще не понимает, как важно регулярно молиться, как регулярно читать Библию. Мы не будем ему по голове стучать, да, мы не будем законничество проявлять, да. Но когда христианин уже давно ходит с Господом и не понимает важности чтения Библии, молитвы, это уже неправильно, понимаете? Мы священники, Библия говорит. Вот, кстати, надо было с этого начать. 1 Петра, 2 глава. 1 Петра, 2 глава. 9 стих, это относится к верующим Новый Завет, то есть к нам, там говорится, но вы род избранный, слава Богу, царственное священство, народ святой. Мы царственное священство. Вот чем отличается Новый Завет от Ветхого. В Ветхом Завете были посредники, священники были. Теперь посредников нету, каждый верующий, он является священником. Посредник только один Иисус Христос. Да? Вот поэтому разница между нашей церковью, евангельскими церквями, и католическими, и православными, потому что мы верим, что все, это уже не Ветхий Завет, мы в Новом Завете, посредник только один Иисус, я уже священник, я имею доступ к Богу. То есть мы священники, да, вот как те были священники во времена Малахии. Но вот с теми священниками была проблема, и также с нами может быть проблема. Священник что он должен делать, да, вот в Ветхом Завете? Он должен быть, образно говоря, в форме, да. Он должен быть, знать законы Божьи, знать Слово Божье, да. И когда люди приходят, он должен наставлять их, обличать или смотреть, это не та плохая жертва, надо, ну, в смысле, с пороком. Вот. И мы тоже самое, как священники, мы должны быть как бы в духе, ходить по духу, да. Мы должны знать истину, что когда люди к нам приходят, чтобы мы могли им помочь, обличить, увидеть какие-то тенденции, помочь, да? Сказать, что это вот это зло, это добро, помочь человеку, да? Мы должны быть в форме, да? И чтение Слова Божьего и молитва – это долг каждого верующего, понимаете? Одно дело, человек уверовал, он еще это не понимает. Это не проблема. Бог его научит. Но когда это переходит уже после долгих лет и ничего не меняется, Бог говорит: нет моего благоволения. Услышьте это. Нет моего благоволения. Бог, с Божьей благодатью, милостью, любовью к вам все в порядке. Но вот эти священники там, они начали искажать Божью милость. Да? Они сказали, и Бог им сразу отметил: это неправильно. Это неправильно. Или, например, большая проблема. Проблема с опаздыванием. Вот с опаздыванием. Давайте поговорим об этом. На поклонение. Поклонение – это очень важно. Одно дело, человек там новый, только уверовал, не понимает важность поклонения. Ладно, Бог прощает, не проблема, да. Другое дело там, не знаю, там вдруг там живот у вас заболел, там из-за этого опоздали в церковь. Или там ребенок вдруг памперс ему надо менять там. Есть причины, и Бог с милостью к этому относится. Это есть причины, да, и мы не будем осуждать. Но, когда это переходит уже в правила, это постоянно опаздывание на поклонение Богу. Мы же священники. На поклонение Богу. Это уже неправильно. Бог говорит: нет в этом благоволения. Наши молитвы будут слабы, наше служение будет слабое. Человек выйдет, попросит: молитесь за меня, за исцеление. Но мы, церковь будет слаба, понимаете? Потому что в сердце мы не приобрели благоволение Божие, потому что мы не относимся с благоговением, с благоговением к Богу, понимаете? Давайте разберемся с этим опаздыванием. Не только вы, некоторые из вас опоздали, мы тоже поклонение начали позже. Давайте с этим разберемся, это очень важно. Мы уже доросли до какого, как церковь, как верующие, доросли до такого состояния, когда это становится уже проблемой, когда это надо, с этим надо разобраться, понимаете? Должно быть благоговение. Поклонение – это очень важно. Это очень важно для Господа. Если мы опаздываем, мы показываем неуважение к Богу. Понимаете? Согласны или нет? Если человек уверовал, если у него какие-то там есть причины, там рыбка разродилась, там, надо ее вытащить, а то она съест своих мальков, потому что Бог не дал ей разума. Но Бог дал нам разум. Мы знаем, да, мы должны поклоняться Богу, понимаете, любить. Вот, допустим, здесь он говорится: принеси такое своему князю. Такое, как бы, ну, уродливого ягненка. Как он тебя примет? И это понятно было, конечно, князю ты приносишь самое лучшее, да. На работу вы опаздываете, да. Постоянно вы будете опаздывать. Что, начальник хорошо будет к вам относиться? Нет, конечно, да. А почему мы к Богу так относимся, да? Одно дело, когда человек один раз опоздал. Бывает, понимаете? И вот это тоже очень актуально к нам. Мы священники, мы народ Божий. И понимаете, есть разные служения в нашей степени, как и там были. Есть главные служения, есть второстепенные. Например, у нас домашние группы есть. Посредно мы собираемся, там вы работаете. Это понятно, вы можете опоздать, потому что вы работаете. Это не проблема. Но воскресенье, Бог дал воскресенье для чего? Седьмой день покоя. Для чего? Чтобы поклоняться ему тоже, да? То есть в воскресенье утром мы не работаем. Мы не работаем, мы не можем сказать: начальник меня задержал. Мы это не можем сказать, да? Понимаете? И давайте как бы изменим эту ситуацию в нашей часовне на Голгофе, да? Давайте будем вовремя начинать поклонение, не опаздывать на поклонение, да? Придите сюда без 10:11, и тем самым мы почтим Бога. Бог, мы успокоимся, да. Понимаете, это очень важно, без спешки, без какой-то суеты прийти в присутствие Бога. Бог велик. Вот эти вот священники, они сделали эту ошибку. Когда-то Бог прощал их, но потом они стали использовать эту милость и потеряли уважение к Богу, да. И то же самое, Бог нас любит, Бог нас прощает и еще будет прощать, да. Но вот эту вот несерьезность, неблагоговение перед Богом, если мы считаем себя духовными, зрелыми христианами, это, с этим надо разобраться. Понимаете, по поводу этого опаздывания. Здесь, смотрите, как обличительно Бог говорит. Лучше закрыть двери. Лучше закрыть двери. Не держать огня. Они думали, что они что-то особенное там делают Богу, служат. Бог говорит, да мне не надо такого, у вас, смотрите, что у вас сердце, у вас нет уважения, лучше вообще закрыть двери, да? Понимаете, вот обличительно для нашего поклонения, да? Там они жертву приносили, а в Библии в Новом Завете говорится, что, как там говорится, что да будем приносить хвалу, жертву уст наших, да? Это тоже жертва. Да, нам не надо приносить ангцев, но мы приносим хвалу, мы все наши жизни отдаем как жертву живую. Да? То есть давайте с благоговением. Одна есть проблема законничества, да, в церквях, это проблема, но это не наша проблема в этой церкви. Наша проблема, скорее всего, будет то, что у нас иногда не хватает определенного здорового страха, определенного благоволения, благоговения, простите, перед Богом, понимаете? Давайте в этом возрастем, возрастем. Бог, все, Господь, я... услышал твой голос, я буду, я изменяюсь, я буду ходить и славить, потому что это такое особенное время для тебя, для меня. И что интересно, мы там читаем в 6 стихе, священники, они не подозревали, чем мы бесславим тебя. Они были обижены на Бога, а на самом деле они обижали Бога. Чем мы бесславим? Так, грех, он так обманывает нас. И мы приходим к Богу, ну, Бог, где же ты такой велик, на молитвы не отвечаешь, что-то вот я не знаю. И вот такой начинается ропот. С Богом все в порядке. Бог силен, Господь. Он сказал нам, что... Господь нам сказал, что мы можем смоковницу пересадить в море. Сказал или нет? Даже если у вас вера с горчичное зерно. Вот мы иногда не подозреваем, как этот грех залазит. И вот такое произошло. В чем мы обязаем тебя? Трапеза Господня не стоит уважения, они говорили. Они так думали. Они это делали, эту трапезу, да? Они приносили эти жертвы на огне, и все делали, но они не считали в этом что-то особенное, да? И Бог сразу это заметил. Если я Господь, то где благоволение предо мною? Да? И вот, допустим, тоже по поводу курения. Человек уверовал. Ладно, еще не разобрался, еще... Я когда уверовал, я много не понимал, чего Бог от меня хочет, да. Это ладно, и мы не будем осуждать, да. Но когда человек уже 10-15 лет ходит со Христом и по-прежнему курит, это уже не то, понимаете? Бог говорит, нету благоволения. Тогда, вначале, когда ты уверовал, была благодать, я благословил, но теперь это уже неправильно, это уже неправильно, понимаете? Даже в 19 веке, когда курение только начало распространяться в Европе, христиане курили. Я там вот узнал, что там один такой проповедник, который я очень уважаю, я могу даже сказать, Спержин, да, слышали его, да? Он курил сигару. Но тогда это было другое время, тогда медицины не было так развито, никто толком ничего не знал, тогда это не считалось так вредно и так далее, и так далее. Сейчас, когда медицина на каждом этом пишет, Минздрав предупреждает, это глупо, потому что мы священники, да? Мы храм Духа Святого. Вы же не придете в детский сад и будете там курить при детях, да? Нет, не будете, да? А почему же в храме, храм, мы храм, это слава Богу, это здорово, мы храм, мы начинаем этой ерундой дымить. Нету благоволения. Понимаете, одно дело, когда только уверовал, он еще не понимает, это ладно. Другое дело, когда он уже зрелый и продолжает в этом, понимаете? Совсем другое дело, понимаете? То есть Бог дает благодать, но когда эта благодать искажается, неправильно используется, да, тут уже Бог говорит, нету моего благоволения, нету моего благоволения. Надо услышать эту истину. Это не мои мысли. Вот то же самое проблема здесь. Бог их обличает, и Бог нам говорит. Или какие-то другие вещи, которые я, может, и не знал, которые, может, вы знаете. Одно дело, вы только уверовали, пришли в церковь, ладно, но другое дело, когда это продолжается, продолжается, продолжается. Есть ли благодать на это? Нет, Бог говорит, нету благоволения. Я не буду благословлять тебя, я не буду отвечать на твои молитвы. Твои благословения я игнорирую. Понимаете? Ну, вот такой... Азартные игры, наверное. Конечно. Да, конечно, конечно. Допустим, я люблю своих детей, да? Бог отец, да? Если я отец, где уважение? Я люблю своих детей, да? Но если я вижу, что они начинают там топать ногой, не повиноваться, кулаком по столу, маленькие дети, там 5 лет ему кулаком по столу бьет, это неправильно, это по идее надо исправить, да? Я его по-прежнему люблю, но если меня попросят после этого там телевизор смотреть или конфету, я ему не дам. Я как бы остановлю мое благоволение в целях наказания для него, да? И то же самое Бог делает. Когда мы не имеем это благоволение, страх перед Господом, это вредит нашему духовному здоровью. И Бог вмешивается и обличает нас через свое слово, через Дух Святой, через проповеди. Вот Израиль там в 9 стихе Бог говорит: так молитесь, чтобы помиловал вас, да? Израиль думал, в чем любовь Божия, в чем, где эта любовь Божия, да? А на самом деле им надо было сокрушаться и совсем по-другому уже молиться. Не спрашивать, где твоя любовь, а прости нас, Господь. Руки наши нечистые, народ наш нечистый, прости нас, Господь. Духа Святого не отними от нас, да, благоволение Твое не отними. Вот так вот надо было молиться. А они по-другому, они приходили, ну где же этот великий Бог? Ну как же мы его бесславим, мы такие хорошие, да, где, почему же Бог, вот почему у нас урожая уже 3 года нет, саранча, я вот с таким настроением. Видите, а Бог ему говорит, совсем по-другому надо настроение изменить, молитвенное собрание совсем по-другому должно пройти, в смирение. Смирение, потому что с Богом все в порядке, а вы попустили этот компромисс, да. Пусть с нами, пусть это, о, смирение так важно. Я по своей жизни очень часто себя вспоминал, думал, я все хорошо делаю, да. Но Бог потом обличал, я думал, какой я был слепец, какой был дурак, гордец, а это было так очевидно, да. Мобильные телефоны, я тоже должен сказать по поводу этого. И вообще телефоны. Я не говорил, думал проясниться, но я понимаю, надо сказать. Смотрите, допустим, вы разговариваете с президентом нашим, да? И телефон у вас зазвонил. Что будете делать? Вы его просто, извинитесь, выключите, да? Или будете там смс отвечать, извините, я пойду сейчас отвечу. Что вы сделаете? Да? При таким важным... Я помню, в Осетию я поехал, и у нас там, когда после Беслана, там мы пошли к начальнику, вот, я не помню кто, в Беслане, как бы, самый главный человек был там. Мы пошли, я выключил свой мобильный. И там Брэдли со мной был, брат, он тоже выключил, а другой брат не выключил. И вот у него зазвонил, и он пошел ему отвечать, и мы на него смотрим, ну, ты чего это самое? Понимаете, да? И вот мы разговариваем с Богом в молитве, дома, да, вы разговариваете с Творцом Вселенной, какой там президент, великий Бог, да, или здесь на молитвенном собрании мы молимся, разговариваем с Богом, и вдруг телефон зазвонил, забыли вдруг вы его выключить, да не выбегайте вы, не отвечайте, выключите телефон, и чтобы вообще потом посмотрите, кто вам позвонил, не отвлекайтесь, это неуважение к Богу, понимаете? Вы разговариваете с самим Богом. Какой голос еще может быть важнее этого? Да? Или Бог, вот в проповедь здесь, изучаем слово, Бог нам говорит, телефон вдруг забыли вы выключить. Не отвечайте вы на этот телефон. Потом посмотрите, кто вам там позвонил. Уважайте Бога, понимаете? Понимаете? Или то же самое, там телефон простой зазвонил в квартире. Если у вас молитвенное собрание... Есть, конечно, исключения. Конечно, есть исключения. Есть, конечно, исключения. Я думаю, никто не будет вас осуждать за это. Я помню, мы один раз молились, и там Оля звонила, там ребенок там что-то выпил, Оля Савицкая звонила Диме, ребенок что-то выпил. Конечно, есть ситуация, надо молиться или что-то делать, там, бежать в поликлинику и так далее. Есть, конечно, ситуация. Но и Бог милостив, но когда это все переходит в правила, это показывает наше неуважение к Господу. Понимаете? Так что вот в таких вещах мы иногда можем оскорбить Бога. Понимаете, да? Давайте с благоговением относиться к Господу. Стих. «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам, имени моему, чистую жертву, велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф». Проблема была израильтян, то, что они потеряли веру в величие Бога. Они потеряли веру в величие Бога. Им казалось, что Бог маленький, слабый. И Бог им говорит, настанет время, когда не вы только, а все народы будут бежать ко мне на поклонение, славить меня. А вы, священники, у вас есть Слово Божие, вы можете сейчас это начать делать. Вспомните, и они должны были вспомнить все эти пророчества, как велик наш Бог, как его будут все народы ему поклоняться. И это должно было для них было обличением. Давайте сейчас мы будем поклоняться, давайте сейчас мы будем благоговеть перед Ним. Поэтому Бог напоминает, от восхода солнца до запада велико будет мое имя. Но у нас, как священников Божьих, уже должно быть это величие быть Бога в наших сердцах, и наше отношение, и почитание такое должно быть. Дальше, с 12 до 14 стих, и также со 2 главы по 1-9 мы сегодня закончим. «А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, доход от него пища ничтожна. Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое, больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли я с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь? Проклят лживый, у которого в стаде есть непорочный самец, а он дал обет и приносит в жертву Господу поврежденный, ибо я царь великий, имя мое страшно у народов». Итак, для вас, священников, это заповедь. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот я отниму у вас плечо и помет, раскидая на лица ваши, помет праздничных жертв ваших и выбросит вас вместе с ним. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал ему для страха, и он боялся меня, и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправда не обреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и законы ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. Зато я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона. Они говорили, трапезы Господни не стоят уважения, доход от нее пища ничтожная, да. Другими словами, они делали эту трапезу, хлебы приношения приносили, жертвы на жертвенники сжигали и так далее, но они внутренне, они внешне не придраться, но внутренне они не считали, что в этом что-то особенное. Они не считали в этом что-то особенное, у них не было радости. Они потеряли как бы вдохновение. И это опасность для всех нас, кто долго уже ходит в церковь, кто долго уже служит Господу, для всех нас опасность что-то делать и потерять радость, потерять искреннее сердце, вдохновение, то, что мы делаем, потерять веру в причастие, потерять веру в Слово Божие, потерять веру в молитву, потерять веру в любовь и так далее, и так далее. Есть такая опасность, да? И Бог призывает нас, чтобы вот мы не были, как они, это ничтожно. Ничего такого в этом особенного нет. Что такого в этом особенного нет? Такое произошло с народом Божьим. Смотрите, вот трапеза, эти жертвы, это было как бы общение с самим Богом. А там были, допустим, мирные жертвы. И часть мирной жертвы сжигалась, а часть мирной жертвы священники ели. То есть это как бы часть этой жертвы Бог, как бы, образно говоря, съедает, да? А часть священник. То есть это как бы священник за столом, человек за столом с Богом. И у него общение через эту жертву. Это как трапеза Господня, да? Общение. Представляете, Бог вас пригласил на ужин, да? А священники говорят, пища ничтожная. Если вы кого-то пригласите, а человек даст вам понять, что ну, что тут такого, ты старался, готовил, мне это не нравится. Как-то так отнесется к этому, да, вы будете оскорблены, да. И вот эти священники, они считали то, что Бог им предлагает, да, милость, благодать, благословение, вот это общение, это они только могли в святилище заходить, святой и святых, только они могли заходить, да, они говорят, это ничтожное. Как это ничтожное? Никто из них не мог, не имел такой доступ к Богу. Только они имели. Только они имели такую близость с Богом. Да? Они были вестниками Господа. Они говорят, ничтоже, ничего особенного в этом нету. Да? И это такое отношение, когда у нас верующие, когда мы говорим, ну что, я вот рожден от Духа, Дух Святой во мне живет, грехи мои покрыты. Что здесь такого особенного? Вот когда мы так начнем говорить, это не... А мы все, периодически мы всегда будем этим заниматься, сомневаться. Но когда это переходит уже в постоянный, каждый день у нас этот ропот, Бог это обличает, такого не должно быть. Как это так, грехи прощил, это что, мало? Ответственности в огненном озере спас. Разве это мало? То, что Бог нас приблизил, да, разорвал завесу, у нас есть доступ святой святых, мы вестники Господа, да, мы перешли от смерти в жизнь и так далее, сколько благословений, что это мало, что это мало, как же мы можем усомниться в благости и в наших привилегиях, это, у других людей этого нет, они не понимают эти вещи, да, а у нас это Бог нам открыл, как же мы можем говорить, а, что такого особенного быть христианином, ну, что такого особенного я в церковь приду, ну, что такого особенного я сегодня причастие приду, ну, что такого, что это изменит, да? Вот так вот не надо говорить, это особое благословение от Бога. И Бог, и в этом Бог дает и закладывает в этом силу, понимаете? В христианских истинах, в христианском служении. Вот сколько труда они говорили. Вот сколько труда. Трудно им было. То, что они делали, но думали, о, столько труда, как бы вроде пользы никакой, да. Вы должны понять, эти жертвы, там было очень много жертв. Утром, вечером, потом люди приносили там и так далее. Много было жертв. И вот просто вспомните, допустим, вы готовите обед для кого-то, да. Вот, допустим, или вот мы индейку будем готовить на День Благодарения, большая индейка. Ее, чтобы разрезать, надо достаточно времени, да, а уж не говоря, готовить, там, убирать, то все, там, все, посуду, то все, потом уборка после этого. И у них подобно такое было, у них было много животных, которые надо было разделать, там не просто сжег, там разделал, шкуру отделил, там почки омыл, ноги омыл, там серьезная, сложная система была. Потом кто это всю посуду это моет, да, левиты моют, да. То есть труда много было, да, крови много было чего мыть надо было, да, и готовить, много было, да. И поэтому у них, кстати, Бог им дал, они же там не всю жизнь, там были череды, да? Там были череды. Вот этот священник Захария, у которого Иоанн Креститель родился, у него череда была. То есть он, допустим, на месяц пришел, и вот он должен служить с радостью, с вдохновением, с верой, да? Но у него только месяц, ему не надо там, это просто тяжелая работа, поэтому Бог дал череды. Там все у них были череды, да? Бог понимает это, но когда Бог нам что-то дает... Мы должны это от сердца делать, не думать, ну что в этом такого, да. И вот с израильтянами произошли труд большой, много, да. Когда мы служим Богу, нужно быть очень аккуратным, не начать ворчать. О, столько труда, о, столько труда. Это, это оскорбляет Бога. И Бог говорит, что... Вот он говорит... Израильтяне, то есть священники, у них как бы, вот вы должны понять, у них были как бы торжественная часть служения, а были которые вот как бы монотонные, там что-то мыть, да. И всегда в служении Богу есть что-то такое особо торжественное, а есть какие-то простые вещи, которые тоже надо делать, да, понимаете? И иногда мы можем зациклиться на этой монотонности и забыть, или хотеть только каких-то больших вещей, а забывать про малые вещи, которые нам тоже нужно делать, да. И вот священники, там у них была такая хорошая часть. Когда они сделали эту жертву, они выходят к народу, или к этому человеку говорят, да благослови тебя, Господь, да помилуй, да светит тебя своим лицом. И человек это ждал этого момента, потому что подразумевается, Бог его простил, Бог его услышал, человек пошел за меня, помолился, теперь он выносит ответ от Бога ко мне, что же Бог говорит, и Бог говорит, да благослови тебя, да светит. И человек это ждал, и священник знал, это была хорошая такая часть, благословение, да? И Бог говорит, ну, за того, что у вас вот такое отношение, я проклинаю ваше благословение. Ваше благословение, потому что Бог сказал, благословляйте так, и я благословлю, да? Вы благословляйте людей. Благословляйте людей, почему? Не то, что сами по себе у вас есть силы и слова. Бог по вашим словам, по вашей любви, по вашей доброте будет благословлять людей, да? Благословляйте, да, как говорится, Иисус вам говорил, благословляйте даже врагов, да? То есть в наших благословениях есть сила. Но в наших благословениях, в нашем служении, в нашем помощи мы не будем солью и светом, когда в нашем сердце вот такое, ну, труд для Господа, пища ничтожная, ничего особенного в этом нету. Бог не будет нас использовать, понимаете? Мы, как церковь, как верующие, потеряем свидетельство. Наше служение не будет иметь силы, потому что мы сами не верим в то, о чем мы говорим. Мы сами не считаем, что это что-то великое. Да? Если мы не понимаем, что Бог велик, как же мы можем проповедовать человеку, давай стань верующим, приходи в церковь, хотя мы тут все несчастные, мы ропчем на Бога. Чего такого человека приводить в церковь и делать его таким же несчастным, как ты? Да? Дух Святой не будет так работать, да? Дух Святой не будет поддерживать такие благословения. Да? Мы должны верить от всего сердца в радости, Бог велик. Труд для Него, служение Богу, пусть даже это узкая дорога, это здорово, это такая честь. Пойдем. Тогда Бог будет благословлять, да? То есть это тоже предупреждение, иметь эту радость служению Господу. И опять же, есть в нашем служении, вот допустим, я, мне очень нравится проповедовать, да, это одно из кульминаций моего служения как пастор. Но другие есть вещи в моей жизни, менее заметны, более монотонные, я тоже их должен делать. Если я не верен в них, если у меня нет этого радостного сердца, если начинаю говорить, ну что это изменит, что это поможет, вот я тут готовлюсь, там... не знаю, дойдет это для людей. Если я так начинаю думать, то Бог упрекает меня в неверии, в потере вот этого первой любви, понимаете? То есть я и мы все в наших мелких вещах служение Богу такие есть. Мы тоже должны быть верны, тоже делать их, как будто это очень великое. Потому что это очень великое, потому что это все для Господа, во славу Иисуса Христа мы делаем, да? То есть я вот хочу... И вы знаете, вы должны понять, что вот священники, они сказаны, они вестники Божьи, да? Они должны, потому что люди приходят к ним, ищут совета, помощи, да? Ведение, закон. И вы должны понять тех священников. Духовная обстановка не была очень такая горячая. И люди приходили некоторые в храм, и особо энтузиазма тоже не проявляли. И во все там, из храма выйдешь, не особенно люди там о Боге так радуются. И священники это видели, и они тоже теряли интерес, понимаете? Но вот от священника это зависит как лидера. Показать любовь Богу, показать величие, не быть как все, не плыть по течению, да? Мы, живя в этом мире, где люди не очень-то рады о Боге, мы можем посмотреть, никто интересуется о Боге, и сами потерять это вдохновение. Но мы, как христиане, вот мы-то и должны гореть, да? Мы же город на холме, да? Мы должны гореть. И тогда люди, они увидят эту радость, любовь, мир, и они захотят быть измененными. Если мы будем как они, то они не будут привлекаться Евангелием, понимаете? И вот нас для лидеров, да, или для всех нас, христиан, очень важно иметь эту радость, верить, быть полны веры в любви, в величие Бога. Очень, это очень важно. Мы можем изменить ситуацию вокруг нас, но если мы будем так же угрюмы, как и они, то мы не сможем помочь. И не надо будет винить, что ну вот мир вокруг нас такой тяжелый, вот люди такие трудные, поэтому мне трудно служить Богу. Так не надо говорить, потому что если Бог нас призвал, приблизил, значит Он даст силы, чтобы сломать, изменить эту духовную обстановку. И вот священники вместо того, чтобы изменять духовную обстановку, они уныли, никому не интересно. Левитам не хотят деньги давать, там, им приходится там, работать на своих полях, там, жертвы не очень хотят приносить. Ну, это угрюмо, это удручает всегда, да. Вот. Ну, никто не хочет петь, что я буду здесь петь, радоваться, да. Но вот как раз человек, который служит Богу, он должен не подчиняться этой обстановке, а наоборот изменить эту обстановку. Вот священники, они... поплыли по течению, начали говорить, ну, что это, сколько труда, пища ничтожная, где этот великий Бог? То есть не унывать, а наоборот, своим вдохновением помогать другим. И вот я хочу пример привести Стива. Многие, почти все из вас знают Стива, да? Он когда сюда пришел 2 года назад в церковь, он сразу ко мне в первое воскресенье подошел ко мне и сказал, Костя, какая есть нужда, в чем нужно служить, я, что хочешь, я буду делать. Вот так он мне сказал. И всегда это приятно, да, когда такое сердце, да. И я ему сказал: отлично, здорово, ну, пока походи, посмотрим, что, да. И мы знаете, он помогал нам с компьютером, в переводе помогал. Но также, может быть, не все вы знаете, он всегда приходил пораньше, расставлял стулья здесь. И он это делал всегда с радостью. Ты приходишь, и Стив уже расставил, такой радостный, у него было такое вдохновение. Он не считал, что это пища ничтожная. Он не считал, что Бог его может более лучше использовать, более великие таланты его раскрыть. Он видел великое в малом. Да? Вот такой простой пример среди нас. И вы все знаете Стива, его как бы радостный дух, его знаете. И это пример для нас, чтобы мы такие были. Да? Чтобы мы такие были. В мире мир всегда захочет украсть нашу радость. Но давайте служить Богу в великом, в малом, но всегда с большим вдохновением. Бог – это великий Бог. Его имя велико среди народов. И его имя страшно среди народов. Да. Это великий Бог. Представляете, язычники придут к нам, к верующим, и скажут: у вас такой великий Бог, что вы такие грустные, что опаздываете на поклонение, он скажет. Такой великий Бог, он меня спас, я был потерян, он меня нашел, такой великий Бог, радуйся, понимаете? Вот, и такое могло произойти, и такое произошло, в принципе, с иудеями. Мы сейчас, христиане, радуемся о Господе, они вот застряли и вот обижены на Бога, понимаете? Бог будет использовать другие народы, иногда, чтобы возбудить ревность в своем народе. Велик Бог, велик Бог, велик Бог. Пусть мы всегда говорим «велик Бог» и благ нам всегда. Прилагать сердце. Вторая глава, второй стих, вот они проблемы, они не прилагали сердце к тому. Да? Прилагать сердце, иметь эту радостную, искреннюю радость. И последнее говорится о лицеприятии там. В 9 стихе они проявляли лицеприятие. И вот это нам тоже, как верующим, нужно избежать лицеприятия. Наша проблема, мы иногда смотрим на каких-то больших, умных, сильных, богатых людей и начинаем как бы даже немножко раболепствовать, не знаю, как сказать, такой человек, да, или в церкви, или в миру, да. Потом мы видим другого человека, который, как нам кажется, как бы ниже нас, да, такой простой, вот он не понимает то, чего я понимаю, и мы начинаем тоже с лицеприятием как бы свысока на него смотреть. То есть не нужно рот открывать перед каким-то благословенным человеком. И не нужно в то же время унижать, кто, как нам кажется, слабее. А на самом деле мы все грязные грешники. Все мы перед Богом равные. И богатый этот человек, он такой же несчастный грешник. Не нужно думать: о, да, а я, почему я такой несчастный христианин? Так не надо думать. И понимаете, вот Бог избрал немощное мира, да? Люди приходят в церковь, люди приходят к Богу, большинство из них, они простые люди. Они ничем в миру, может быть, не прославились, в компании, может быть, они не чем-то замечательны. Но они приходят в церковь, потому что они надеются, что только в церкви они найдут любовь, они почувствуют свою ценность. Да? И когда мы, как христиане, начинаем разделять там, вот это там группа такая, или вот это такой классный человек, я с ним поговорю, пропускать других людей, это нехорошо, это лицеприятие, понимаете? И это тоже может быть проблема, я по своей жизни знаю, это может быть тоже проблема. Бог меня обличает, надеюсь, вас Бог обличает. Давайте жить в любви, любить всех, кто больше нас, умнее, и кто, может быть, слабее, как нам кажется, всех любить с любовью. Мы семья Божия, да? Мы будем есть от одного стола, одна кровь у нас, да? Один хлеб у нас, да? В причастии. Поэтому Бог не хочет, чтобы мы проявляли лицеприятие в церкви, да? Типа, вот ты сидишь здесь, а ты там, я с тобой поговорю, тебя даже, может, и не замечу, такого, чтобы не было. Да? И наше сердце грешное, нам очень легко начать лицеприятствовать, как вот люди в мире. Поэтому пусть Бог обличает нас и поможет нас такими не быть. Вот с израильтянами, с этими священниками такое происходило. Да? Придет человек богатый, принесет жертву. О, пришел на поклонение, здорово. Такой человек пришел к нам в храм. О, они чувствуют себя особенно. Да? Пришел простой человек. Ну, давай, сделаю жертвоприношение. Без радости это не делали. Да? Пришел большой человек в церковь, там, музыкант какой-то пришел. Вот у нас такой человек в церкви. Ха-ха, он к нам ходит. Мы чувствуем себя особенно. Да? Это тоже это лицеприятие. Все мы одинаковые перед Богом, и самое главное, что Христос пришел к нам, вот самое главное, да, пришел ко всем к нам, Христос среди нас, так что хвалиться только Господу надо, да, аминь. вот такие вот обличения Бог делал своему народу и нам делает. И то, что здесь Бог говорит, что я как бы, такой как бы гнев Бога есть, да, это не значит, что Бог разгневался на них, и все, их у них нет причины, нет шанса измениться. Нет, Бог хотел их напугать, чтобы они покаялись, и Бог бы их благословил. И мы дальше увидим, Бог благословит их поля, Бог благословит их урожай, Бог благословит их благословение. Бог, когда мы каемся, Бог всегда нас обличает, не для того, чтобы как бы вот подавить. Это Бог так не делает. Бог обличает нас, чтобы исправить, чтобы благословить нас жизнью в полноте и так далее. Так что будем со смирением принимать, если Бог как-то нас сегодня обличает. Аминь. Слава Богу за Его Слово. То есть, в заключение скажу. Благодать не для того, чтобы мы остались в грехе, да? Да? Благодать у нас есть ко всем благодать. Бог не расстроен нами, но Он обличает, чтобы сделать нас еще лучше, чтобы всякие примеси от нас, чтобы сделать из нас как что-то дороже, чем бы золото, даже огнем очищены мы были. И вот у нас сейчас причастие будет. И вот тоже там говорилось в Малахии, мы говорили, что там, по-моему, какой это... Малахия. Трапеза Господня, да? Вот у них там была трапеза Господня, жертвенник, да? На жертвеннике невинное животное закалывалось. А до этого на это невинное животное человек положил руку и исповедовал свой грех, и потом это животное повели на жертвенник, да? Это была трапеза Господня, да? Она символизировала благодать, прощение, да? И вот у нас сейчас нету жертвенника, да? Но у нас вот это есть причастие, или вечеря Господня. Трапеза Господня, мы совершенно правильно будем ее принимать, и мы сегодня ее будем принимать. Это не есть ничтожная пища. Иисус сказал, это истинная пища, в этом есть жизнь. Если не будете есть, не будете пить моей крови, не будете иметь жизни. Что сегодня причастие, что это изменит? Вот у меня столько проблем, ну как это мне поможет? Ну что это? Там, кусочек хлеба, чашечка виноградного сока. Так не надо думать о причастии, это сила в этом. Это сила в этом. Знаете, я вам хочу сказать, я вот много думаю о благодати, ищу всякие примеры. И вот на этой неделе, в связи с кризисом, я слушал программу, и там сказали такую вещь по поводу тяжелой экономической ситуации. Там банкир с каким-то журналистом рассказывал. И такая мысль там высказалась, с ней все согласились, что паника может убить любой хороший банк. Паника. То есть с банком все в порядке, у него нет никаких финансовых проблем. Но если люди этого банка запаникуют, побегут забирать свои деньги, да, они не только проценты потеряют, не только последние люди ничего не получат. Да, банк этот разорится. Хотя до паники у него не было проблем. Да, но вот это вот неверие людей, да, оно иногда создает, ухудшает еще ситуацию. Понимаете? Неверие людей. Да. Вот у нас... Говоря о причастии, о духовных благословениях, о нашем Боге, о нашем спасении, о нашей полноте, наш духовный банк, Царство Небесное, с ним все в порядке. С ним все в порядке. Но если мы начинаем паниковать, не доверять Слову Божьему, не доверять силе причастия, не доверять Слову Божьему, то что будет? Будет плохо нам будет. Не потому что Бог не верен, потому что мы паникуем. А без Бога нельзя без веры угодить. Наверное, банку без веры тоже нельзя угодить. Ну, потому что очень много на доверии строится. Вы несете деньги в банк, вы доверяете, да? Вот. И тем более, то есть, понимаете, с нами все в порядке, с нашей благодатью все в порядке. Но вот как мы верим, так оно и будет. По вере вашей, да будет вам, да? Если мы верим, что это ничто, так оно и будет нам ничто. Понимаете? Если мы с верой верим, что это жизнь, что это тело Христово, я становлюсь причастником Божьего естества, так оно нам и будет. Будет сила, будет благословение, понимаете? И вот этим священникам очень надо было верить в то, что они делают. И мы, когда принимаем причастие или другие служения, мы должны верить, во что мы верим. И это будет благословение, в этом будет сила. Очень верой все должно быть разбавлено. Вот. И... Вторая глава, 5 стих из Малахии. Завет мой с ним был завет жизни и мира. Жизни и мира, завет. В Ветхом Завете, а уж тем более в Новом Завете. Вот этот завет, да, символ тела Христа, кровь Христа, это завет чего? Какой завет? Типа, давай, давай, несчастный грешник, может, у тебя получится, и ты спасешься, да, вот смотри, Иисус за тебя умер, а ты вот такой плохой. Нет, это завет мира. Бог примирил уже нас, да, Бог уже посадил нас с Христом по правую руку. Это завет не осуждения, это завет мира, да, это завет мира и жизни. Иисус сказал, что это мое тело, это моя жизнь, ешьте, чтобы самим быть живым, живите мною, да. Это завет, сегодня мы вспоминаем, что это причастие, что это завет жизни и мира. Только проблема, вот они потеряли веру в свою трапезу, да. Они думали, что это ничто. И поэтому Бог их упрекает, да. Давайте не терять веру, что это завет жизни и мира. А нам нужна сила Божия. А нам нужна жизнь в полноте в этой трудной жизни. Нам нужно это, да. Поэтому давайте с верой это принимать. Просто давайте еще раз для вдохновения, перед тем, как мы будем поклоняться и держать хлеб и вино, просто вспомним слова Иисуса, когда Он говорил про причастие. 6 глава и Евангелие от Иоанна. 54 стиха, 54-57. «Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную». Имеет жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. «Ибо плоть моя истинная есть пища, кровь моя истинная есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Вот давайте 56 стих вместе вслух прямо будем исповедовать. 3-4. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Пребывает во мне, и я в нем. Это истина. Аминь. Слава Богу. И другое место. 1 Коринфянам 10 глава. 10 глава, 16-17 стих. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». То есть мы сегодня вспоминаем любить Бога, быть искренним, верить в Его спасение, верить в Его величие. И в то же время мы вспоминаем, что мы друг для друга члены, мы одно тело, да? Такое у нас единство, мы это тоже вспоминаем. Мы все члены тела Иисуса Христа. Чего нам еще нужно? Все Бог нам дал уже во Христе. Сейчас Дима будет раздавать. Вы пока держите в течение песни хлеб и вино, и потом мы будем принимать вместе.